Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это дело жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello. Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12:05 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный диетолог». У нас в гостях Диана Игоревна Генварская, врач-эндокринолог, диетолог, психиатр, нутрициолог, кандидат медицинских наук. Диана Игоревна, здравствуйте.
Добрый.
Все время боюсь что-то забыть.
Неважно. Главное, целостный доктор.
Да, это правда.
Мы про целое.
Важно, что вы доктор. Мы сегодня будем говорить о лимфатической системе, потому что очень много мифов с этим связано, да?
Никто ничего не знает.
Все гоняют эту лимфу, да. Все ее боятся, да, все делают зарядку, какие-то прыжки, ходят на массажи. Вот эти
стучат
вот.
Пятками.
Стучат пятками обязательно. Мы про это обязательно сегодня поговорим. Друзья, напомним наши координаты. Если у вас есть вопросы, смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот, и YouTube-канал говорит Москва. Ну, еще можно в телеграм-канал радио говорит МСК зайти, либо в группу ВКонтакте говорит Москва 94.8 FM. Диана Игоревна, давайте начнем с самого начала. Разберемся, что такое лимфатическая система простыми словами для обывателей, ну, чтобы было понятно.
Ну, конечно, вообще это наша канализация, с одной стороны, потому что, как всегда, у нас все используется по нескольким функциям, и одна из них, это, ну, основная, которой мы чаще всего и сталкиваемся, и имеем проблемы, это того, что она перегружена, канализационная история. Но на самом деле очень мощная, которую мы не замечаем, это невидимый наш защитник, да, это мощная система защиты от инфекции, потому что там формируется и переносится, что важно, есть форпосты, которые защищают нас от инфекции на разном этапе проникновения. И также это переносчик очень важных для нас белков, жиров.
Так, будьте здоровы, сейчас я скажу, правду говорите. Так, и еще раз, вообще не сомневаемся, ничего страшного.
Вот, и еще жиры, да, как бы переносят белки и всевозможные электролиты и разные вещества, из которых формируются многие функции и состава, и продукции метаболитов, и нашего обменного процесса, то есть запускается, где энергия, из чего они состоят, вот как бы из этого всего у нас лимфа является вот этой трассой, да, в которой они накапливаются, в которой они скапливаются, стекаются, и которые впоследствии переносятся уже в венозную систему, чтобы утилизироваться или вывести.
Почему у кого-то лимфатическая система хорошо работает и утилизирует отходы, у кого-то плохо. С чем это может быть связано?
Перегруженностью.
В плане.
Ну, как обычно. Но вы представляете, дом. Да?
Да.
Вот у нас организм – это наш домик. Любимый на долгие-долгие годы.
Угу.
Так вот, если у вас канализация вдруг где-то затор, и не идет дальше, да, проходы, то, естественно, у нас возникают проблемы по ходу действия, да, вот где это возникло, там начинает разбухать и начинают странные запахи распространяться, что, кстати, связано, например, запах изо рта и запах пота или запах определенной мочи и кала, он связан как раз с состоянием лимфатической системы.
То есть должно неприятно пахнуть, да, изо рта, пот неприятно пахнет.
Да, пот неприятно, то есть от человека вообще особенные запахи, потому что врачи, например, делают диагностику по тому, как пахнет пациент. И по определенным запахам, например, ацетона, мы уже знаем, что есть ацидоз и проблемы с, возможно, с комой, или так далее, там, с сахарным диабетом, с почками, все разные запахи. Мы по-разному пахнем при разных состояниях. Соответственно, мы как бы понимаем, что если у человека по какой-то причине, а это не замкнутая система, вот в отличие от сердечно-сосудистой системы, которая замкнутая. Лимфатическая система не замкнутая. За счет этого где-то она собирается, я сейчас расскажу, где. То есть это из тканевых жидкостей начинает у нас адсорбция идти. То есть наша кровь попадает в маленькие капилляры, и из капилляров в ткани уже продуцируется лимфоплазма. То есть, в принципе, основной компонент лимфатической системы. Это плазма, плазма крови, которая через ткани, как через фильтр определенный, собирая оттуда электролиты, белки, жиры и всевозможные еще добавочные элементы, собирается в уже в маленькие вначале капиллярчики лимфатической системы, а потом уже большой грудной проток, который потом соединен с венозным нашей полой
веной,
да. И за счет этого вот все, что связано с венозным оттоком, с венами, с печенью, потому что у нас существуют как бы главные органы в лимфатической системе, которые являются центральными такими ведущими. Это вилочковая железа, это тимус, да, и костный мозг, красный костный мозг. Пока о нем не будем говорить, это отдельная
история. Это сложно,
история. Да. А есть дополнительные, следующего по уровню, по иерархии органы, это уже печень, это селезенка, это пиеровые бляшки, о которых часто говорят, то есть лимфатические узлы в кишечнике. Угу. Да, важный наш аспект, от чего появляются аллергии, если там есть проблемы. А, есть и лимфатические узлы, да, где наши форпост, где мы видим, если они увеличены, то, значит, инфекция уже атакует нас, и мы не справляемся на каком-то этапе, и один другим за другим форпосты падают. И особенно мы видим проблемы, если у нас есть доброкачественные опухоли или полипы в разных местах, да, то есть это разнообразные новообразования, которые по каким-то причинам, может быть, с инфекцией связаны, может быть, с простейшими, может быть, с внутренними тканями, потому что, например, лимфатическая система еще также является частью соединительной ткани организма, то есть от состояния общей соединительной ткани, а это генетически в основном обусловлено, зависит и лимфатическая система. То есть представляете, какой большой конгломерат причин, какая у нас будет лимфатическая система.
А варикоз связан с...
Конечно,
в первую очередь. Как он связан с лимфатической системой?
Ну вот смотрите, там получается, что венозный отток может быть... То есть вены могут быть тоже переполнены. И это они связаны напрямую, как мы поняли, с лимфатической системой. И как только идет засор в лимфатической системе, и там, допустим, большое количество токсической продукции, ну то есть она плохо движется, плохо справляется со своими функциями, нарушается тканевой обмен, то нижняя полая вена перегружается. И вот эта перегруженность, идет давление на клапанный аппарат вен. И вены не справляются, именно клапанный аппарат не справляется и расширяется по ходу там, где было много, да, вот, вот мы постояли или перетрудились на вертикально. И, соответственно, у нас появился большой застой в определенном месте, где клапан просто просел или, наоборот, он стал, ну, чрезвычайно, то есть его застрял. Вот и получился варикоз.
А как убрать перегруженность лимфатической системы? Можно ли самостоятельно это сделать?
Нужно. Нужно самостоятельно так. это делать. И в первую очередь это связано с нашим образом жизни по движениям, вот то, что вы с самого начала начали, да, потому что лимфатическая система движется у нас двумя способами. О втором способе, кстати, мало кто знает. Первый способ уже распространенный, и все знают, это вы уже первое, что сказали, что...
Что, я уже не помню.
А, с чего вы начали? Вы начали с движения, с прыжков, с ударов,
да, наши любимые. 100 прыжков, ударов пятками каждое утро.
Желательно по полу, а не друг другу.
Да.
Пятками. Ну так мы... Дело в том, что лимфатическая система не имеет мотора, как сердечно-сосудистая система. Соответственно, ей она медленно-медленно движется с помощью тоже клапанных аппаратов. У нее такой медленный... Потому что ей нужно все собрать медленно. Потом также все... места обогатить лимфоидными элементами, то есть иммунными клетками, да, просмотреть, все ли в порядке, то есть защита, и плюс снабжение полезными там всевозможными белками, жирами, потому что жиры переносятся в основном в лимфоидной ткани в определенной, поэтому многие, например, лекарства запаивают в липопротеидные, да. Двойные, например, или, ну, в общем, оболочки. По сути, мы как бы имеем такое медленное движение, которое имеет многофункциональное значение, в том числе в первую очередь защитная. Соответственно, мы должны это как-то, чтобы это задействовать. Она движется, считается, что снизу вверх, но на самом деле и сверху вниз, потому что тканям тоже нужно в разные места попасть и вот это вот обогатиться, да, и защитой, и полезными вещами. Соответственно, у нас есть мышцы вокруг. И вот эти мышцы создают как бы условия, чтобы пережимается чуть-чуть, то есть тонизируется сам капилляр или сосуд лимфоидный, и он заставляет продвигаться, да, вот чуть-чуть раз и пробежала, раз и продвинулся, и так он потихонечку-потихонечку продвигается. Но есть и второй путь. То есть массажи, бани, да, и всевозможные и силовые, и динамические упражнения, особенно водные, и контрастные процедуры, да, вот они позволяют очень здорово вот этот вот то сократилась мышца, то расслабилась, соответственно, лимфоидная ткань начинает вот это бурление.
Ну, то есть мы про это уже говорили, йога, плавание.
Ну, йога нет, там экстатика только, а вот все, что может мышечную ткань задействовать.
Ну, то есть те упражнения, при котором растет мышечная масса наша, да?
Да, да.
Какие-то силовые упражнения.
Силовые упражнения, да. Но большей частью, и также динамические, вот прыжки. Прыжки – это все.
Это правда, что... это помогает, эта зарядка необходима вообще вот каждое утро нам для того, чтобы...
А вы проверьте по себе. Вот никогда не верьте врачам. Как бы так парадокс не звучал. Потому что нужно услышать информацию и, профильтровав ее, начать что-то делать. И посмотреть, как это работает. Вот что работает, а что не работает. И у вас не нужно будет спрашивать кого-то, потому что вы сами будете знать, что работает именно для вас. Так вот, первое, что вы начнете делать, это хотя бы 100 прыжков со скакалкой с утреца, и вы увидите, что через день, через два у вас не будет никаких отеков.
Так.
Например, у вас пойдет межклеточная вот эта вот жидкость, она начнет выделяться больше, выходить через выводные наши системы, да, через почки. Вот фильтрация идет через венозную систему лимфатическую, через кожу у нас выводные системы, через дыхание, через слизистые оболочки и через кишечник. Общеизвестная история. Вот, соответственно, как только вы начнете хотя бы прыгать, вы увидите, как все эти выводные системы вместе с кишечником начнут гораздо активнее работать. И если вы это заметили, значит, у вас до этого была скорость не совсем та, которая нужна.
То есть, если у нас есть отеки, значит, лимфатическая система не справляется, не в застое находится, да?
И чаще всего это у женщин, особенно перед месячными, мы это знаем, когда выделяются определенные, там, после прогестерона идут целый каскад гормональный, и у нас начинается застой межтканевой жидкости. И вот чтобы... И как раз лимфатическая система же берет из межтканевой жидкости вот эту плазму, да, и вместе со всеми веществами, из которых она состоит. Поэтому у нее идет перегруз. Соответственно, она разбухает и застой еще больше увеличится. Поэтому наши ткани начинают пастозность, так называемую.
А что вы можете сказать о лимфодренажном массаже, таком
Всё
популярном?
Да-да-да. Так вот, любые массажи, это не только лимфодренажный, любой массаж является активным вот этим бурлением, плюс контрастные процедуры. Мы не поговорили еще о температурном режиме.
Так, давайте поговорим.
Вот, потому что температурный режим – это самая активная история, которая... Вот вы представьте, когда вы в холодную воду не заходили, как у вас?
Ну, контрастные были обливания.
Контрастные. Да. Кстати говоря, девочкам нужно заканчивать теплой водой.
Да, контраст. Я помню, да, вы говорили.
Потому
да.
что важно, чтобы мы были расслаблены. У нас окситоцин – это наше снижение наших стрессовых нагрузок. Поэтому нам не надо лишние вот эти вот, как мужчинам, да, вот тестостероны побежали через мышцы все это вынимать, через спорт. А в контрасте мы имеем возможность, что у нас сжимаются сосуды, а потом расширяются. И вместе с мышцами сжимаются, разжимаются. Лимфу тоже очень активно активизирует. То есть она в этот момент, вот после того, как вы замечаете, вы выходите из воды, а у вас покраснение с холодной воды, а у вас кожа, да, краснеет. Появляется улучшенное кровообращение в коже. Значит, у вас резко улучшилась и лимфатическая система, то есть ее состояние, и капиллярная уже венозная кровь, она вот как раз и насытилась, поэтому у нас появилась краснота на руках или ногах.
А закаливание, что можете о нем сказать?
Ну, закаливание – это просто динамическое, скажем так, за счет того, что вы то напряжение даете, то расслабление, активация идет плюс ко всему. Вот когда там идут вот такие процессы резкие, то лимфатические узлы тоже внутри, да, как бы, которые находятся в лимфатической системе, тоже активизируются. То есть там улучшается кровообращение, там улучшаются обменные процессы, и за счет этого увеличивается выработка всех наших защитных клеток. Киллеров, и Т-хелперов, и лимфоцитов, и фагоцитов. В общем, всего, из чего у нас насыщен наш иммунитет, у нас радостный,
да? Все чихают в студии.
Да. Выйти на ряд. Вот, поэтому, конечно, мы активизируем лимфатическую систему и вилочковую железу, и костный мозг тем, что мы активно и термически, и динамически бурлим.
А что можете сказать вот по поводу бани? Вы сказали, что она рекомендована. Ну вот смотрите, есть хамам там, да, есть русская баня, есть финская сауна. Вот что лучше выбрать?
Ну, честно говоря, к чему вы привыкли, это лучше. Потому что если вы начали прям с чего-то начать, то лучше с хамама мягенького, который 60 градусов, который вот вы зашли, или даже с инфракрасной, скорее, сауны, да, где вы постепенно прогреваетесь 30 своих минут и также постепенно отдаете это тепло, потому что организм вообще плохо все стрессовое. Вот мы идем в баню, и русские любят в основном, и вообще на севере народность любит бани, потому что нужно снять стресс. Угу. Это наш антидепрессант, мощнейший, да, полугодовалый зимы. Угу. И нам надо чем-то, мы все замечаем, что мы сходим только в баньку, 2-3 раза контрастные процедуры, и мы вообще
если еще веничком,
другие люди.
Да.
Что еще?
Веничком.
Ну вот это все, потому что это тоже вид массажа, только мощный, да, и такой прям ударный. И получается, что мы как бы вот стресс испытали там, и он остался и там, где он был. И вышли уже совсем обновленные. Но получается, что в этот момент лимфатическая система активизировалась, выработалась и очень быстро вывела через пот и через все выводные истории. Почему нам хочется иногда в туалет сразу же и все остальное? Потому что задействованы все механизмы, чтобы мы почистились изнутри. Но самая лучшая все-таки чистка – это с помощью еды или разгрузочных дней.
Про еду мы поговорим, я думаю, что во второй части нашей программы. Возвращаясь к бане, последний вопрос. Да. Многие после бани выбегают, если это зима, да, и летом в пруд, снег. А зима – это снег. Вот насколько это с точки зрения лимфатической системы нам полезно?
Ну, это чудесно. На самом деле это очень-очень-очень полезно для тех, кто хоть чуть-чуть к этому привык. Потому что если вы ребенка начнете, а у детей, кстати, внимание, вообще снижена терморегуляция, и для них длительное пребывание в горячей, как нам привычно, температуре невозможно. Они по-другому переносят, и им не надо вот этих сильных контрастов, они менее стрессоустойчивые. Поэтому им достаточно чуть-чуть побыть и чуть-чуть тепленькой водой или там слегка прохладной обмыться, и уже будет тот же самый эффект. Но для нас это важный момент, что тем контрастнее мы почувствовали вот эти разницы температуры, да, тем вау! Не только ощущения эмоциональные, но и тканевые наши выбросы. Мы же видим, что с нами, с нашей кожей происходит огромные появляются вот эти покраснения, да. Вот это классный, совершенно незаурядный момент нашего апофеоза чистоты лимфатической системы.
А зарядку нужно делать каждый день? Вот, понятно, вы сказали, прыгать нужно с прыгалками, да, каждый день.
Вот этого достаточно.
А достаточно, а всякие там растирания, поглаживания, простукивания себя.
Прекрасно, с маслами. Вот масла, кстати, тоже являются прекрасным, скажем, освежителем лимфатической системы, особенно если они сделаны еще из трав, которые вам подходят. Вот то, что в аюрведе, например, делается персонально, и подбираются травы, и потом делаются на них настойки вот эти масляные уже, и ты можешь через кожу втирать и получать все полезные вещества. И это важный момент, особенно в межсезонье, промасливать. Вот в панчакарме есть целые процедуры важные, когда мы только токсины можем убрать из межтканевой оболочки только с помощью лимфатической системы и масел. И вот как раз масляные массажи разнообразные, теплые, с определенными составами, дают возможность почистить еще межтканевую вот это пространство, чтобы вы не заражались, вы меньше будете впоследствии реагировать на инфекции, ваши внутренние инфекции не будут такими активными, иммунная система будет ярче и мощнее работать, и вы можете даже есть, грязь из-под сапог и не заражаться, несмотря на то, что вы вроде бы можете получить какие-нибудь простейшие, потому что инфекция везде, мы не можем от нее как-то защититься, как говорил известный наш офтальмолог, Фёдоров, что надо за жизнь съесть пуд грязи. Пуд грязи. Для чего? Для того, чтобы свою иммунную систему не оставлять в стерильном состоянии, а для того, чтобы мы постоянно тренировались.
Были готовы, да.
Да, но при этом вот эта тренировка была не на мусорное ведро, да, которое мы обычно имеем после того, как мы едим все, что попало, и то, что нам нравится по вкусу, а реально в чистое место, которое мгновенно будет давать вам цветущие прекрасные запахи, потому что, по идее, тело должно пахнуть чуть ли не розами.
А Ирина нам пишет, стучать пятками позвоночник может сдвинуться и защемить. Скажите, что это можно сделать до определенного возраста. Это правда?
Ну, конечно. Вообще, на самом деле, мы в определенном после 40 у нас уже проседают межпозвоночные диски, и тут надо быть немножко аккуратнее. Но вам никто не мешает, например, сидя это делать. Угу. Или же не сильно постукивая, но при этом, если вы будете делать динамические упражнения и укреплять возле позвоночника мышцы и фасции, угу. что очень важно, что дает йога, вот как раз она на это делает, и так же, как и всевозможные внутренние...
Пилатес,
да-да-да. Вот внутренний каркас мышечный, если вы укрепляете, занимаетесь этим, при этом вы можете здесь не иметь мышц, да, снаружи, а вот внутри, вот это самый важный момент, который нас создает и каркасную историю, чтобы не проседали наши диски, а у всех есть грыжи, и у всех они проседают, поверьте. Те, кто uh-huh. уже более-менее держит руку на пульсе, знают, что у нас практически у всех после 40 есть грыжи. Просто они проявлены или защемлены, или не проявлены, и, слава тебе, Господи, каркас держит. Поэтому вот пятками стучать полезно. Просто не начинайте сразу как сумасшедшие, там, а по чуть-чуть и потихоньку прибавляйте uh-huh. каждый день.
Пишут еще нам, контрастные обливания не всем подходят, делала, знаю, а некоторые те, которые в 60 это практиковали, в 60-е, наверное, без детей остались по этим причинам, застудились.
Смотрите, слово «застудились», да, да здесь такое, значит, произошла инфекция, да, и трубы маточные, они, там появились спайки. И яйцеклетка, получается, не проходит. Так вот, чтобы у вас не было этих спаек и не было воспалительных процессов, и не только в трубах, а и вообще по всему организму, нужно укреплять иммунную систему.
Каким образом?
Контрастными процедурами. Да. И начать надо с рук и с ног. Не надо всем сразу лезть, с головой особенно.
А вот эти вот ванны ледяные, в которые нужно на 15-20 секунд.
И вот желательный секунд. Вариант, вот как, знаете, в хороших банных комплексах да. в Германии и в Австрии есть дорожки из холодной воды угу, между угу. банями. Да. И вот это прелесть, потому что мы вышли распаренные, и мы дали этот контрастик сразу вот на биологически активной точке на стопах, и мы активизировали весь организм мощным образом. И если вы хотя бы раз в неделю будете заниматься своими банными, тепловыми и холодовыми процедурами, иммунитет уж вы знаете, как повышается.
А если, например, мы ходим в спортзал, там есть хамам, есть баня такая, да. ну, небольшая, да, да? Но нет бассейна. Вот получается, мы вышли из бани, и сразу нужно пойти... Душек. Под прохладный душ, да?
Ну, знаете, он хуже работает. Угу. Конечно, купелька или же вот бассейн – это оптимально, потому что ты должен весь погрузиться и чуть-чуть там побыть. Угу. Вообще, вот, например, у замечательного доктора Турсунова есть целая на сайте методика, как можно до 40 минут стоять. То есть стоят в водопадной воде девушки 20 минут, и у них улучшается после этого энергетическая составляющая угу. его тела. То есть мы можем таким образом влиять на выработку энергии. И даже не застужаться, потому что если вы не вовремя выйдете, вот тогда застудитесь. То есть там есть чередование, как вот, знаете, ретроспектива временная. Это я вам уже такие затравки для продвинутых да, рассказываю. Да. Мы говорим и для начинающих, и для продвинутых, да, что если вы не вовремя, например, выходите из тепловой обработки себя, да, и из холодовой, то вы можете нарушить очень важные процессы энергетические, mm-hmm. которые идут не только в этом теле, а у нас несколько тел. Мы состоим энергетически из 11 практически тел. Mm-hmm. И многие вещи, почему у нас баня влияет, например, на эмоции, потому что мы через тело очищаем другое тело, эфирное. И таким образом у нас прочищается мозг, у нас появляются другие эмоции, мы по-другому реагируем, у нас уходит тревожность, уходят страхи, уходят всевозможные вот эти вот токсические вещества, которые, по идее, отравляют наш мозг угу. в плане наших эмоций токсических.
А вы говорили о том, что можно начинать с постепенных историй, вот с водой, с горячей, с холодной, да, руки, ноги. То да, есть там на 15, да. на 20, видимо, секунд, да, как-то опускаем.
Да, 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 ну, до 60, до 70. Угу. Есть проекции аккуратненькие. То угу. есть все должно быть комфортно. Но как только вам захочется подольше побыть в воде, особенно прохладной и особенно холодной, до там 10-15 угу. градусов, ребята, тут же это делайте, потому что это невероятный эффект.
Друзья, у нас в гостях Диана Игоревна Генварская, врач-эндокринолог, диетолог, психиатр, нутрициолог, кандидат медицинских наук. Говорим сегодня о лимфатической целостный системе. Доктор. Да, целостный доктор. Сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим обсуждать нашу тему.
Мы вас услышали.
12:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный диетолог». Сегодня у нас в гостях Диана Игоревна Генварская, врач-эндокринолог, диетолог, психиатр, нутрициолог, кандидат медицинских наук, врач аюрведы. Диана Игоревна, здравствуйте, да, еще раз.
Здравствуйте.
Мы обсуждаем...
доктор.
Да. Мы обсуждаем сегодня лимфатическую систему. И, как и говорила, во второй части нашей программы мы будем говорить о том, как связано питание и лимфатическая система. Вот мне кажется, вся вот эта история про то, что слизеобразующие есть продукты, вот молочка, сыры, вот это все вот туда, да, к лимфе.
Ну вот смотрите, да, вообще на самом деле слизь может образовываться, когда что-то не переваривается. Да, вот по-хорошему это, почему говорят, что молочка там якобы что-то такое? Нет, это вся та же история, что и лактозная, и глютеновая недостаточность. То есть у нас нет фермента, который расщепляет достаточно быстро белок.
Так.
Допустим, молочный белок, да, вы не можете быстро, у вас лактозы не хватает, то есть вы перегрузили. Чаще всего это бывает не потому, что ее вообще нету. Вот первичная лактозная недостаточность бывает там в 20% от общего нозологии. А в реальности мы просто слишком много едим молочных продуктов, и организм не успевает вырабатывать фермент в том количестве, которым достаточно для переваривания.
Так.
То же самое с глютеном. Есть растительный белок, и ему тоже не хватает для того, чтобы расщепить до аминокислот. И когда мы перебор идет с пшеницей, рожь, ячмень, у нас в основном продукты практически из этого состоят последних 100 лет, у нас начинает перебор быть по ферментам. Ферменты не могут выработаться в достаточном количестве, и белок не допереварится. То есть нет, не хватает веществ, которые его приводят до аминокислот. Помимо этого, плюс у нас возникает еще динамическая история, что мы смешиваем белки с углеводами, да, мяско с
макароны,
картошкой.
Да.
Да, или с макаронами. И у нас в разных местах переваривается белок и углеводы. Белок переваривается в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, то есть это начинается со слюны, а потом основное переваривание идет в желудке, в мешке, да, который закрывается вот так вот сфинктером, и потом чуть-чуть допереваривается в 12-перстной кишке, его, их составами. Так вот он в этом мешке должен пробыть от 2 до 5 часов. Для того, чтобы нормально уже обработанный,
спокойно, да.
Обработанный, да, да. Белок уже прошел вниз по ходу желудочно-кишечной трубки. А у нас углеводы, они такие очень непоседливые, и такие, тра-та-та-та, давайте быстро меня туда, потому что они-то перевариваются в другом месте. Не то слово, они там шум поднимают.
Да.
Поднимают такой шум, что раздражают вот этот сфинктер в желудке. Он приоткрывается, и вот этот комок пищевой, недопереваренный и недоподготовленный, он грубо проваливается в следующую дырку, да, в следующий вот этот вот до сфинктера 12-перстный, а потом в тонкую кишку, недопереварен. И белкам больше перевариться негде.
То есть они не усваиваются, получается?
Они в первую очередь вначале недопереваются. И у нас что происходит с недопереваренным, как я все время говорю, уже постоянно, да, с непереваренным белком, мясом? Что происходит во влажном,
гниение.
Вот.
Да.
Откуда слизь? Вы так. Видели гниющие продукты? Они в чем?
Ну да, они
в слизи.
Да.
Вот это мы имеем каждый день, когда мы так питаемся.
То есть белки с углеводами не смешиваем?
Ну, как минимум.
Животные именно.
Вообще любые.
А, и растительные.
Ну, растительные полегче. Они быстрее перевариваются. И им порой достаточно вот этого чуть-чуть слегка обработанного соляной кислоты, обработки в мешке, да, в желудке. И уже они, в принципе, в неплохом состоянии, уже в тонкий кишечник поступают, где откуда идет всасывание основное.
То есть белки с овощами едим?
Да. С пищевыми волокнами, да, то есть сырыми.
Клетчатка,
и
да.
Что еще очень важно, например, для лимфатической системы, да, для нашего вот сейчас темы, это ягоды, орехи, вот все, что легко переваривается, да, жиры, всевозможные антоцианы, которые есть, ну, полезные вещества в ягодах, они сохраняют, кстати, хорошо. Или зимой, кстати, используйте мороженые ягоды. Вот быстрые заморозки – это прекрасный совершенно способ насытить себя правильными ферментами и микроэлементами, с витаминами. И, соответственно, растительные белки с пищевыми волокнами. Вот сырые овощи, это наше все, потому что они и чистят кишечник, они разбухают, и немножко там у них есть и защитная функция, стимулирует кишечник, и они же и забирают то, что не нужно, как адсорбция идет, да, вот как губка в себя всасывает. И они же еще и питают нашу невероятно полезную и все, наше все микрофлору, угу. да, которую мы должны выращивать как грядку полезную, заселять и давать ей питание.
В прошлой программе вы сказали, что после 3 лет нам лучше не употреблять молочные продукты, ну, молоко, в принципе, да, не пить. Можете объяснить, почему и все ли молочные продукты действительно так вредны?
Смотрите, природа так устроена, да, что человек, когда растет, он должен получить откуда-то питание. И самое лучшее – это материнское молоко. Вне mm-hmm. всяких сомнений, никакое питание никогда не сравнится, потому что мать настроена на ребенка, и в ней вырабатываются те микроэлементы и витамины, которые ему нужны прямо по запросу. И в количестве, которое он делает запрос, подсосав ее перед этим. Ну, вот такой вот у нас mm-hmm. рефлекс, да, с пролактином, с гормоном, который вырабатывает это. И после того, как малыш вырос в среднем 3 года, и активно он был только на молоке, и появился прикорм, вот лактоза, которую поджелудочная железа вырабатывает, она резко снижается. Вот так устроен организм гормонально и ферментно. Mm-hmm. И у нас уже в меньшем количестве вырабатывается ферментов. По разным причинам. У многих это связано с тем, что слизи много вот этого вот ужасного, да, что мы едим как хотим. И у нас просто большинство вещей не переваривается, и организму приходится каждый раз бешеными темпами реанимационными справляться вот с этим, что у нас там творится в кишечнике, в тонком. И при этом у нас заселяется плохая флора. Вот флора как раз дает самые негативные моменты, что она не позволяет, во-первых, забирает много полезного. Это очень важно, что, например, грибы, которые мы заселяем кандидой. Вот все, кто любит сладкий вкус,
и да, кто не может без говорили, сладкого. Да, я помню, вы говорили,
да-да-да. Да, это мы, грибная история, скоро будете иметь молочницы и грибы на руках, если вы этим не будете заниматься. Так вот, лимфатическая система напрямую связана, как у нас все это переваривается. Поэтому лучше ее не перегружать по молочке. Да, это не кисломолочные продукты, потому что в кисломолочных продуктах хороших, где достаточно было закваски, и она постояла, уже прошло время, вот эти лактозы, вот эти все бактерии, которые там есть, бифидобактерии, то есть семейство лактобактерий, ацидофильные бактерии, болгарская палочка и так далее, то есть их много, там целый список, они съедают вот этот молочный весь белок, потому что они им питаются. И уже в кисломолочных продуктах не должно оставаться даже следов лактозы. То есть белка там уже не должно быть.
Так.
Жиры только остались так. И полезные наши флоры кишечника, которые мы заселяем в наши бактерии.
А если, например, обычное молоко заменить растительным?
Вот, это другой вопрос.
Так.
Прекрасно, прекрасно. Вот миндальное молоко, не овсяное, потому что глютеносодержащая, да, история. Кокосовое молоко, изумительное по содержанию. Мы даже, кстати, когда искали, чем воздействовать на вирус в коронавирусе, вот в этот новый вирус, да, который был, есть такой монолаурил препарат, выделенный из кокосового молока. То есть его определенный состав влияет напрямую на вирусную инфекцию и практически нам позволяет справиться без дополнительных, потому что антибиотики-то не влияют на вирусы, а мы этого обычно не знаем. И чтобы создать вирусную нашу защиту, нам нужно об этом позаботиться заранее. И вот как раз кокосовое молоко и кокосовые сливки особенно, это вот бесценные в этом отношении продукты. Если вы будете его добавлять в те же любые из видов салатов, белковый, да, вот запекаем то, что мы вместе со сметаной, там вот только на растительной истории, то вы будете иметь колоссальный эффект. И при этом термически, вот там точка дымления очень высокая у кокосового молока, и его можно запекать, его можно термически обрабатывать.
А если, например, покупать продукты безлактозные молочные, тоже молоко, кисломолочку?
Согласна. Тогда да, почему
можно,
нет?
Да?
Да. Главное, чтобы не с пальмового масла. Знаете, на самом деле у нас огромное количество молочной продукции, ну, вообще, по каким-то странным исследованиям, до 70% делается из пальмового масла. Это мало кто знает. Это просто вопиющая история, которая у нас произошла за последние 5 лет. И если делать расследование из этого исследования, то молочной продукции реальной, которая вот из молока.
Достойная,
на,
да.
Да, на рынке очень мало.
А что можете сказать о твороге? Насколько вообще он полезен? Нужно ли его есть каждый день?
Ну, конечно, было бы желательно. Но вот помните, мы говорили о 265 дней поста?
Да.
Почему? Потому что не перегружаем белками животного происхождения. Не приспособлена наша трубочка желудочно-кишечная для того, чтобы перегружать белками животного происхождения. Они плохо перевариваются. Даже вот мы вроде бы и хороший творог будем есть, да, вот прямо из-под коровы и сделанный правильно, а у нас просто изначально не хватает уже поджелудочная истощена и ужасная флора в кишечнике. Мы ее же не заселяем, мы о ней не заботимся, мы ее не выращиваем в парнике, понимаете, правильно, как есть три важных закона, вот, которые я говорю на своих ресурсах, законы кишечника, чтобы у нас был идеальный кишечник, есть определенные, нужно постоянно иметь правильные свойства, и это должна быть и вода, и достаточное количество клетчатки в правильной форме, и сами бактерии, которые при разных видах инфекции и плохих флор, то есть мы можем по заболеваниям уже сказать, какая у вас проблемная флора, и в какую сторону надо заселять, и чем ее нужно, можно вытеснить, чтобы сам организм справился и заселился правильно, и создал иммунный мощный форпост.
Ну, кстати, вот говорят, что когда человек отекает, да, или его лимфатическая система не справляется, значит, он пьет мало воды.
Угу.
Это правда?
Так не только мало воды из-за того, что межтканевой жидкости, а потому что со стулом. Первое, что, знаете, как римляне, когда встречались друг с другом,
так,
они задавали такой вопрос. Не как дела, а да, как стул.
Угу.
Понимаете?
Как настроение.
Да-да-да, не тот, в котором мы сидим, да?
Я поняла, да.
Поэтому вот это, от этого зависит настроение.
Угу.
Потому что если там начинаются проблемные выращивания жуткой флоры, да, особенно при запорах, это вообще катастрофа, то вы нейромедиаторы. Для настроения не выработаете серотонин с эндорфинами. Он там выделяется, потому что эндорфинов практически продуцируется в тонком кишечнике 75% от всех мест.
То есть вовремя в туалет не сходил, настроение испортилось.
Не просто испортилось, а вы не выдержите стресс.
Характер.
У вас будет характер портится, потому что вы надолго...
То есть это может быть вообще связано, да? Плохой характер и
не
может запоры,
быть,
да?
А реально связано. Я как психиатр так и лечу. Налаживаем кишечник, налаживаем флору, уходит депрессия, уходит панические атаки, уходит... всевозможные тревожности. Что вы? Ну, это прямая зависимость.
А сколько раз в день нужно что делать?
Со стулом?
Со стулом встречаться, да, со своим, да.
Слушайте, знаете, я сейчас скажу парадоксальную историю. Вот я когда на лекциях всех спрашиваю, как вы считаете, сколько вообще норма? Ну, вот как вы считаете, сколько норма?
Утром и вечером, например.
То есть два раза в день,
да.
Два раза в день. А если мы посмотрим на ребенка, который сосет грудь, и который еще не как бы переселен вот патогенной флорой. Как часто?
Каждый раз после еды.
Вот! Значит.
Ну, это же как неудобно.
А вы попробуйте.
Поменьше есть.
Да, нет, не в смысле поменьше есть. А если вы правильно начинаете на растительное, например, питание переходить, например, во время поста, у вас начинает учащаться стул. И практически всегда будет, потому что по-хорошему у нас рефлекс возникает. Как только с этой стороны пищеварительной трубки мы что-то положили, и 7 метров, оно не сразу же выходит, да, это же мы уходим...
Ну, там, да, должно время какое-то пройти, да.
Минимум 2-3 суток, так, на всякий случай. Но идет рефлекс, идет волна, вот эта вот волновая такая история, и к прямой кишке эта волна приходит, и вам, в принципе, позыв идет. И вот если позыв идет вместе с едой, значит, вы в норме.
А если не идет, как-то можно себе помочь? Наверное, сейчас скажете, клетчатку, есть сырые овощи, да?
Ну, вот мы как раз об этом и говорим.
Да.
Заселять в первую очередь флорой. Это очень важно. Ежедневно нам нужно принимать продукты, которые увеличивают позитивную, положительную флору кишечника. Потому что у нас все витамины группы В, мы не получаем их отсюда. Они у нас продуцируются с помощью микрофлоры, той, которая полезная.
А какие самые полезные, может быть, овощи или еще продукты, которые вот...
Клетчатка. Сырая клетчатка, то есть сырые овощи. Капуста, морковка, сельдерей.
Все, что у нас растет практически,
да. Всевозможные огурцы, свекла, да. Свекла, пектин в яблоках, да. Ну вот все, что, в принципе, у нас есть в виде грубых пищевых волокон, употребляйте с удовольствием. Вот слива, да, сейчас это прям вот прекрасно.
Обожаю её,
да. И, между прочим, стимулирующий кишечник изначально, потому что вот там пищевые волокна таким образом устроены, что они как бы раздражают изнутри кишечника, и у нас чаще всего стул идет.
А что можете сказать по поводу клетчатки, которую мы добавляем в еду, которая такая сухая, знаете, спрессованная?
Вот. Я вообще за это. Знаете, у меня много пациентов приходят и говорят, а я не люблю есть овощи. Я их не буду есть. А есть-то надо, извините, 700 грамм в день. Угу. Вот для того, чтобы насытить вот этот пищевой комок и вот это все, все функции иметь, и покормить
хорошее
правильно.
Хорошее настроение, регулярный стол.
Да, да, да. Три раза в день по полтарелки, ну, прилично. Не гарнира, а именно сырых овощей. А, это много. Поэтому я и чаще всего рекомендую не перегружать свой пищеварительный тракт все-таки пищевыми волокнами, а и принимать их отдельно. Просто ложку. У многих компаний пищевых, ну, биологически активных добавок выпускающих, есть возможность разнообразить. Тот же псилиум, тот же, ну, не буду называть компании, где есть у нас пищевые волокна, состоят из многих свойств. Есть и целлюлоза, инулин и так далее. Там много вариантов этой пищевых, скажем...
Добавок.
Пищевых волокон, они состоят из разных свойств, разных веществ. И есть компании, которые это все вместе в одном выпускают. Вы просто перед сном особенно заливаете водой тепленькой и принимаете. И сделано исследование в Англии, что люди с проблемами со сном, особенно те, кто не могут заснуть, или просыпаются, вот то, что мы рассказывали, да, в 4-5 утра, те, кто вот так на ночь принимал пищевые волокна, у них все улучшилось только из-за того, что они покормили флору и улучшили работу кишечника.
Флора просто спит.
Да, да? Представляете, на 80% за 2 месяца.
А именно с водой нужно пить вот эти вот
клетчатку, потому что мы вообще пьем недостаточное количество воды.
Просто некоторые с кефиром, я знаю, мешают, с йогуртом.
С водой. Можно, я не против кефир мы не называем, потому что чаще всего это не тот продукт, который нужен. А вот йогурт и ряженка, да, ацидофилин, варенец и мацония, вот это наше все. И вот с ним, конечно, с ягодками обязательно.
А что насчет арбузов и дынь, спрашивает Дмитрий.
Вы знаете, на самом деле миф, что они чистят там мочеполовую систему, они наоборот выводят межтканевую жидкость. Мы наоборот с арбузами чаще всего теряем воду, потому что они, у них есть мочегонный эффект, и по-хорошему вот эту трудную воду, которую мы запихиваем в клетку, которая активирует наш метаболизм, активирует наш термоядерный синтез, откуда мы имеем нашу энергию, они оттуда ее забирают. И за счет того, что раздражают мочеточник, и вообще у них есть эффект мочегонный, из ткани забирается вода, и мы теряем скорее воду, чем чистим себя.
Чем получаем что-то полезное. А вот эта вот история, когда, вот возвращаясь к теме воды, когда мы пьем много воды, но из-за этого очень часто начинаем ходить в туалет. Это нормально?
Нет, вообще, по-хорошему, если вы... Есть определенный режим употребления воды. И вот этих 30 миллиграмм на килограмм, да, которые мы должны употреблять, желательно максимально первую там, половину этой дозы, там, полтора литра у кого-то, если 3, да, допустим, 100 килограмм весит, или человек меньше весит, и ему там полтора литра, вот, да, 52, вот как я, мне полтора, 1,8. Литр желательно выпить в первой половине дня, прямо до обеда похлебать, потому что у нас тогда метаболические процессы проходят быстро, еще горит наш огонь пищеварения, и все быстро усваивается, и в тканевую вот эту вот жидкость, но при этом надо правильную воду пить. Еще отдельно мы можем поговорить о воде, потому что это целая история, чтобы она усвоилась в ткань и при этом не ушла в выделительную систему и просто не разбавила лимфу.
Поговорим о воде в другой программе, я думаю, это отдельная программа.
Много-много,
а сейчас
флора много.
Но это большая, да, тема, вот, чтобы объяснить, да, почему она уходит у нас в очистительную систему, а не впитывается.
Да, да, не в ткань, не в клетку, понимаете? Да. Это целый процесс. Вот я как раз об этом рассказываю на своих порталах очень часто, потому что мне важно, чтобы пациент уже приходил подготовленный.
А где вас, кстати, можно найти, слушатели спрашивают?
Ага, ну вот прекрасно, у меня Диана, нижнее подчеркивание, Генварская, Телеграм, подсоединяйтесь к каналу. Вот там я более актуальную информацию и прокачанную, да, вот да. даю, чтобы быстро можно было использовать практические применения. Угу. А так найдите меня, я есть и в Инстаграме, и в ВК, и Ютуб, и Фейсбук, который сейчас запрещен. Но вообще практически, если вы найдете Диана Генварская, доктор Диана Генварская, то вы увидите и подключайтесь, там много актуального. Но в Телеграме больше.
Это правда. Шмель Иванович спрашивает, а можно ли каждый день пить боржоми?
Боржоми для шмеля.
Ивановича.
Ивановича, да. Но, вы знаете, нет. У меня мама, например, мама была главным физиотерапевтом Москвы и Московской области. И она все время говорила, что вот эти вода, которая якобы минеральная, да, да, да. И считается, что она полезная, угу. давайте ее глушить целыми днями, вы, конечно, перегрузите и почки, и печень. И, ну, потому что если хорошая вода, то она очень точечно работает. И она работает на те места, которые она содержит микроэлементы витамина. А об этом мало кто знает. Я даже подошла сейчас в Кисловодске, вот курировала санаторий, угу. и подошла и посмотрела, из чего состоит. Не написано, вы не поверите. То есть масса... Мы не понимаем вообще, что мы пьем.
Да.
Потом большинство боржоми делают искусственно. И там вот этот микроэлементный состав, он, во-первых, 5% усвояемости, почитайте, доктор Волок, мертвые доктора не лгут о микроэлементах, там реально написано, как они работают, и что на самом деле, в каком виде они должны поступать, да, в наш. Это отдельная тоже тема, которая для разговора. А во-вторых, они в другом изомерном находятся. Как бы по-другому они работают. То есть у них химический состав, они в другую сторону закручиваются. И организм считает, что это надо выводить, а не утилизировать. То есть там целая история. В общем, короче говоря, не полезно и скорее вредно. Если вы 2 недели в году этим занимаетесь, то тогда окей. Но если на постоянке, нет.
Ну вот как пишет Иван, а если только 17 каждый день пью, это вредно?
Конечно, смотрите, вы наверняка хотите решить какую-либо проблему с ессентуками, да? Это с желудочно-кишечным трактом или с желчегонным эффектом. Ну, это решается с помощью еды. Вы сделаете так, чтобы условия для приема этой воды не были необходимы, потому что сама вода дает нагрузку, и она должна выпиваться под наблюдением врача. Не просто так в санаторно-курортных комплексах вас курируют, потому что смотрят, что у вас до, есть ли противопоказания, а вдруг у вас уже желчекаменная болезнь, а вдруг у вас мочекаменная болезнь.
Просто можете,
а может быть, проблемы с кишечником, там масса проблем, понимаете, которые, может быть, язвенные, может быть, еще что-то. А вы себе это просто ухудшите. А потом будете говорить, что вода не помогла.
Да, все дело в воде, на самом деле. Кто пьет боржоми, да, ну и так далее. Дмитрий пишет, а продажа уже ферментированных продуктов – это наше будущее? Ну, вообще, ферментированные продукты, они же полезны для нашего кишечника, для нашей микрофлоры.
Мы можем переваривать гвозди.
Да.
Если мы хорошо все наладили. Ребят, вот вы сейчас спрашиваете, а можно жить в хижине? Да, можно, я могу сказать, да? Но лучше жить в доме.
С милым рай в шалаше, ну, вот, если да, шалаш в районе.
Еще надо, да, еще милого продумать.
Да, 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 да.
То есть, в принципе, вы спрашиваете, можно ли другой домик иметь нашего тела? И полегче, помягче, по менее защищенным. Ну, да, если вы согласны на это. А либо реально задуматься, как наладить свой желудочно-кишечный тракт, чтобы он блестел, переваривал все, противостоял всем любым инфекциям, где бы вы ни были, даже в Азии, и не заражались ничем, мы, в принципе, способны, потому что у нас аж-хлор наш, одной из барьерных функций, и желчи, ее выведение, и концентрация ее при правильном работе, она может переваривать гвозди, не говоря уже о простейших.
А, Иван Мишин шутит, что губит людей не пиво, губит людей вода.
Но если вы пиво добавите к боржоми, поверьте, не улучшится состав пива.
Это правда. Друзья, время нашего эфира подошло к концу. Напомню, что сегодня мы обсуждали лимфатическую систему. У нас в гостях была Диана Игоревна Генварская, психиатр, нутрициолог, врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук, врач аюрведы. Диана Игоревна, спасибо вам большое. Как всегда, было очень интересно. Узнали много нового. В соцсетях вас найдем, и всю необходимую информацию тоже оттуда почерпнем. Да, в студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».